У нас была шутка, что в Китае год считается за два. Чтобы стать, так скажем, автором, нужно до этого поработать подмастерьем, не знаю, как ассистентом. Но самое такое, наверное, классное и драйвовое, когда то, что было идеей в голове, потом воплощается в реальность. Ты можешь туда физически зайти, посмотреть, потрогать. Вот это самый мэджик. Я всегда мечтал работать в команде с единомышленниками, с энергией, с драйвом, с увлеченностью в разных городах и странах. И эта мечта сбывается.
Всем привет, это подкаст «Британка Talks». Новая неделя, новый выпуск. И сегодня с нами Сергей Рябов, сценограф. Сергей, привет.
Привет.
Продолжаем специальный сезон. Продолжаем отмечать 20 лет «Британки» и всего университета креативных индустрий в образовании. Общаемся с нашими выпускниками, слушаем их историю, слушаем, как наши выпускники попадали и как работают в своих индустриях. Вначале я умываю руки и никогда не представляю своих спикеров, а делегирую эту задачку. Расскажи, что нам нужно о тебе знать в рамках нашего подкаста.
Ну, коротко о себе говорю. Архитектор, сценограф, архитектор впечатлений иногда. Занимаюсь сценографией, редко костюмами. Еще называю свою профессию художник-постановщик.
Давай сразу про твой путь в индустрию. Ты был архитектором, а стал сценографом. Как это вообще произошло? Почему в итоге сценография и театр?
Да, все верно. Вообще, интерес к театру был всегда. И в период выбора профессии искали вузы. Театрального вуза в Новосибирске тогда не было, я сам из Новосибирска. И искали максимально подходящее, похожее по специфике образования. И оказалось, что это либо дизайн, либо архитектура. Но архитектура более комплексное такое образование, поэтому отучился на нем и работал какое-то время архитектором. Но любовь к театру осталась, никуда не делась. И долгая дорожка все равно привела меня в театр. Очень много общего между архитектурой и сценографией. И все навыки, которые я получил, обучаясь на архитектора, все их я применяю сейчас. Архитектура, помимо того, что должна быть красивой, в первую очередь обеспечивает процессы, которые там происходят. Вот это наличие процесса внутри пространства, то, что объединяет архитектуру со сценографией. Это как раз очень интересно для меня было и в архитектуре, и интересно сейчас в театре. Архитектурное образование очень комплексное, оно включает огромный спектр знаний, умений, навыков от истории искусств до психологии или социологии. И это тоже все те знания, которые пригождаются сейчас в работе в театре или там в ивентах, в общем, в работе сценографа. Архитектор может закладывать сценарий восприятия зрителям, и сценограф делает то же самое. То есть помимо пространства появляется такая категория, как время, с учетом пути зрителя внутри пространства или с учетом разного времени архитектура может восприниматься по-разному и, соответственно, похожие принципы в сценографии. То есть восприятие пространства в течение времени. Для меня это то, что связывает архитектуру и сценографию.
Слушай, а вот вопрос про твое обучение, одно из первых. Ты еще, будучи архитектором, поехал качать навыки за границу. Что конкретно ты хотел получить от этого обучения?
Интересно, откуда вы все это знаете? Я, честно говоря, забыл даже про это, не думал, что вы спросите. Да, у меня был период, когда я хотел поехать учиться дальше как архитектор и выбирал такую страну, которая лидер на тот момент была в архитектуре. Это Нидерланды или Голландия. Я планировал поступить в магистратуру или в какой-то краткосрочный курс пройти аспирантуру, но все закончилось на моменте изучения языка, и, в общем, не смог я изучить язык в достаточной степени, но проходил разные стажировки, очень интересные, очень познавательные. И когда вернулся обратно в Россию, понял, что такой архитектуры, как там, долго еще не будет, поэтому я как-то немного... разочаровался, что ли, в профессии и ожидал, точнее сказать, не ожидал, а не знал, как применить свои творческие навыки, имея такой багаж и не имея возможности их воплотить. Поэтому, возможно, в этом причина того, что я перешел в театр.
Как скоро ты принял решение пойти в сценографию? Ну вот, ты приехал после обучения в Нидерландах. Дальше, конкретно вот если по шагам, что ты делал? Как ты вот добрался до порога Британки?
Вообще такой непростой путь, не радужный далеко. По возвращению у меня начался такой период меланхолии, когда я абсолютно не хотел ничем заниматься. Искал себя в разных вообще профессиях, вплоть до общепита. А потом абсолютно случайно познакомился с ребятами, которые оказались студентами академии театрального вуза в Новосибирске. И мы познакомились, и я спросил, не нужны ли вам преподаватели. Они сказали, что нужны. Я пришел, познакомился с куратором и стал через какое-то время преподавать в Новосибирском театральном институте. Около 3-4 лет там проработал. И очень многое узнал о театре, о том, как устроено взаимодействие с режиссерами, с актером. Работал на отделении театра кукол. Это вообще целая отдельная маленькая жизнь. Ну, даже не маленькая. В смысле, что это такая сфера очень особенная. А потом стали приглашать делать спектакли при учебном театре, позже в театре-студии, и я понимал, что это то, как раз чем я хочу заниматься, но есть пробелы в знаниях о современном театре, о технологии сцены, о материалах, которые используются. И я начал искать программу, которая мне позволит эти знания получить, но при этом там 3-4 года стандартно, которые занимают вузы, я не мог потратить. Поэтому искал годовую программу, и вот наткнулся на курс британки по описанию всего. Все то, как раз что мне подходило. Подал заявку, прочитал там этот список пьес необходимых. Приехал в Москву поступать, привез портфолио, познакомился с кураторами. Ну и вот спустя месяц объявили, что я прошел, что я зачислен.
А что положил в портфолио, кстати? Помнишь?
Помню, да. Оно у меня до сих пор лежит. Я его везде перевожу с собой. Сейчас в мастерской оно у меня лежит. Там были все работы, начиная от архитектурных рисунков, эскизов. Потом я работал дизайнером, делал какие-то афиши театральные, посты ВКонтакте, какие-то дизайнерские такие дурацкие абсолютно работы. Но я положил все, что у меня было. От акварельных рисунков до 3D-моделей. Потому что не знал, что из этого нужно и что из этого произведет впечатление. Привез все, что было.
Обучение длилось год, ты говоришь, да?
Да. Ну, мы начали в октябре, закончили, по-моему, в июне. Ну, понятно, что меньше года, учебный год. И очень насыщенная была программа. С такой насыщенной программой проекты запоминаются все. Там такая степень включенности, и все ресурсы твои задействуются, что это действительно запоминается как один из самых счастливых лет жизни.
Расскажи, что конкретно ты забрал после обучения? У всех по-разному. Кто-то просто кайфует от того, что находится в среде. Ему вообще иногда, выпускнику иногда вообще не важно, чем находиться. Он говорит, я здесь кайфую, мне здесь вообще классно. Я сумасшедший ваш фанат. Я просто прихожу учиться. Какую еще там программу? Давайте сюда. Может быть, конкретные навыки. Может быть, какой-то конкретный проект. Может быть, связи. Какой-нибудь счастливый билетик.
Да, хороший вопрос. На самом деле, я шел максимально осознанно и максимальное желание испытывал работать именно в этой сфере, поэтому знакомство с единомышленниками, знакомство с кураторами, навыки и разные, там у нас были экскурсии в мастерские Большого театра, какие-то закулисья, я смотрел, как устроены спектакли изнутри, знакомство с известными актерами, участие в перформансах. Ну, то есть все это вспоминается как очень ценный опыт. Но для меня, наверное, такой супер бонус — это как раз связи с коллегами и с людьми, которые в индустрии уже давно работают. Это какие-то наставнические отношения или даже дружеские. Это очень ценно. И потом мне повезло поучаствовать в лаборатории Кирилла Серебренникова. Он на тот момент ставил спектакль «Маленькие трагедии». И у меня появилась возможность просто понаблюдать, как это устроено. И, конечно, это невероятный опыт. Это, помимо того, что очень интересно, это еще очень полезно было.
Ну, вообще, да, такое имя-то в индустрии громкое было и тогда, и сейчас.
Да, конечно, и сейчас остается громким, несмотря на все эти перипетии. Поэтому, да, вот это знакомство, оно как бы мной воспринимается как счастливая случайность, с одной стороны, а с другой стороны, открыло как-то внутреннюю свободу творчества, и я понял, что вообще очень много единомышленников в этой сфере.
Хорошо. Вот ты вышел за порожек британки, вот она индустрия. Ты вышел и сказал, берите меня на работу. Или ты загрузил резюме на HeadHunter. Как это было, расскажи.
На самом деле, мои друзья называют меня счастливчик. Я сам теперь себя называю счастливчик. Мне очень везет до сих пор и везло всегда. В общем, мы выставляли один из учебных проектов в Боярских палатах, и туда приехала делегация из Китая. Они посмотрели мои работы и сказали, мы хотим пригласить тебя по контракту работать в китайский цирк. Это, конечно, не театр, и не драматический театр, и не театр России. Это Китай, и это цирк. Ну, то есть это максимально отдаленно от того, что я себе представлял. Но, тем не менее, опыт уникальный, очень интересный. Сложный, но кайфовый. И я решил, что... Ну, у меня был выбор оставаться в Москве и участвовать в каких-то местных проектах ассистентом художника, либо ехать в Китай и работать художником. И я поехал в Китай и проработал там год по контракту.
Так, а ты там вырос как-то? почувствовал, что набил шишки или там какие-то классные вещи выделали.
Да, у нас была шутка, что в Китае год считается за два, потому что очень тесное сосуществование, такая тесная жизнь огромного коллектива, где все процессы из-за того, что это тесный коллектив, проистекают в разы быстрее. Работать сложнее, потому что это другая страна, другой менталитет, другой язык, другой визуальный язык. Поэтому мы говорили, что год за два, и, естественно, опыта там получаешь, начиная от визуальных каких-то приемов и заканчивая технологиями, материалами, возможностями производства. То есть очень много там, да, чего я почерпнул. И, конечно, этот опыт бесценный.
Классно, разогнались уже. В Китае оказались мы уже и в Нидерландах, и в Новосибирске. У нас география бешеная. Но я здесь попрошу немножечко замедлиться и проговорить для нашей аудитории, дать базы, как сейчас говорят. Не в качестве лекции, а просто прояснить. Смотри, есть задача у художника по костюмам. Есть декоратор, есть художник по свету. Вот сценограф всеми менеджерит этими людьми. Или это такой универсальный спец, который на самом-то деле делает все понемножку. Как это может быть и как было у тебя?
Ну, на самом деле, да, действительно, у каждого свой опыт и свой подход к этому. Понятно, что при реализации крупных проектов реализуют очень большие команды людей, то есть сценограф не делает все самостоятельно. Угу. И главная особенность – ты должен максимально доступно объяснить, чего ты хочешь, что должно быть сделано. Особенно это касается производственных мастерских, то есть когда это реализуют в материале. Художник по свету — это отдельная профессия. Там вы всегда работаете в тандеме, ты говоришь, какие задачи концептуальные, смысловые, эмоциональные. И он предлагает свои решения. Но я в своих эскизах тоже уже, как правило, даю какие-то световые эскизы, световые настроения, чтобы ему было понятно, какой задачи добиваться. То же самое касается декораторов. То есть чем подробнее и яснее ты изложишь, чего ты хочешь, тем точнее будет результат. Но у меня были периоды, когда я и сам своими руками делал декорации, красил, приходил, делал образцы. Ну, то есть, когда люди видят, что максимально включен тоже, они как-то подтягиваются под твою идею, заражаются, и результат, как правило, дает о себе знать. Ну, то есть, выходит очень хороший.
Слушай, одна моя знакомая говорила как-то очень давно, что для того, чтобы чего-то достичь в карьере, нужно иметь мужество первое время поделать какую-то черную работу, быть ассистентом, там, приносить кофе, в общем, все делать руками, иногда тебе это вообще будет не нравиться, но надо набираться опыта, набивать шишки. У сценографа рост похожим образом происходит. Ты сначала работаешь руками, все понемножку пробуешь, здесь свет, здесь костюм, здесь эскизы, а потом становишься старшим менеджером и просто всем управляешь? Или не обязательно так?
Мне кажется, абсолютно не обязательно так. Но мне сложно сказать, потому что я не знаю путь каждого сценографа известного. Могу просто рассказать, как у меня это случилось. Действительно, там первые работы в театре, они практически никак не оплачивались. Это были работы без бюджета. Ты должен там из минимального бюджета выдать максимальную реализацию идеи своей. Поэтому приходилось, да, что-то делать самостоятельно. Иногда даже покупать материалы за свой счет. Привлекать студентов к помощи. Да, этот период довольно долгий. То есть какой-то долгий период времени ты готов работать за идею, только чтобы реализовывать свои идеи. А когда уже у тебя есть опыт реализованных идей, тебе проще показать заказчикам, показать режиссерам. Кто-то тебя сам видит там в соцсетях, и уже прилетают проекты поинтереснее, с большим бюджетом, с большими возможностями, с крупными командами. Крупных театрах или не только театрах. Поэтому, да, наверное, подруга твоя права, в любой профессии, чтобы получить, ну, чтобы стать, так скажем, автором, нужно до этого поработать подмастерьем или таким, не знаю, ассистентом. Наверное, это правда.
Про рост сценографа и про роли поговорили. Теперь хочется про специфику разных жанров, да, разные деятельности, которые может встретиться сценографу. Да, мы вот в Британке знаем, у нас в последнее время проходит много разных лекций и паблик-токов на тему того, что сегодня на самом-то деле сценография — это не только про театр. Это может быть разные форматы, и даже вплоть до фэшн-шоу, вообще мультимедиа, в общем, кросс-дисциплинарность — наше все. У тебя из такого нестандартного, из не театра, были цирковые шоу. Вот, у тебя еще какие-то были необычные форматы, с которыми приходилось сталкиваться?
Да, работал с уличными шоу, парадами, карнавалами. Работал в рекламе немного, работал на церемониях открытия разных резиденций творческих, концерты или музыкальные программы, перформансы и даже крупные ивенты.
можем разбить на какие-то там группы и выделить какую-то специфику. Вот у тебя есть точный опыт работы в Китае с цирковыми шоу. Ну, ты примерно подсказал, да, год за два. Колорит, да, даже это можно и стороннему человеку понять. В театре тоже более-менее понятно, это такая база. А вот если ты, не знаю, карнавал организовываешь, какая специфика, какие навыки здесь у тебя подключаются?
Ну, на самом деле, вот я и студентам своим говорю, и до сих пор так считаю, что базовые навыки, они для сценографа все универсальны. То есть, если у тебя есть базовые знания по композиции, по цвету, по драматургии, по ритму, то ты эти базовые знания можешь приложить на любой жанр. А дальше включается своя специфика везде. Там, например, в цирке это сцена, которая видна со всех сторон. В театре, если зритель находится с одной стороны, в цирке зрители со всех сторон, декорация не может быть плоскостной. Декорация становится объектной, чтобы ее видеть со всех сторон. Очень мобильной, чтобы быстро вывозить, увозить, например. В шоу-парадах своя специфика, что это должно быть, опять же, мобильно, чтобы это выдерживало там определенное количество человек, чтобы это выполняло какую-то очень зрелищную нагрузку, чтобы это легко можно было произвести и привести на место проведения там вот этого мероприятия. У перформансов своя специфика, там все зависит скорее больше от идеи и от концепции, и ты думаешь, как максимально воплотить эту идею. В ивентах это помимо зрелищности, конечно, делается упор на какой-то люкс, на такое дорогое визуальное восприятие. Там еще продумываются маршруты гостя. Ну, в общем, очень-очень много разных деталей. И все это, конечно, интересно. И опять же, возвращаясь к архитектурному образованию, то все истоки всех этих знаний лежат там. То есть можно свои знания прокачивать, углублять. Но вот база и основа, она вот, на мой взгляд, общая для всех этих жанров.
Слушай, ты сказал про люкс, у меня сразу такой вопрос возник про финансовую ответственность. Ты все-таки ответственен за большую команду, а вот отвечаешь за бюджет. Есть ли такая ответственность у сценографа или отдельно специальный человек, который в этом разбирается, и сценограф творческая персона only?
На мой взгляд, вообще, если ты работаешь в команде, если у тебя какая-то лидерская творческая позиция, ты должен быть осведомлен о всех этапах и всех подсистемах, которые включены в работу над этим проектом. Поэтому бюджет, конечно, это тоже немаловажный аспект, который нужно учитывать. Но вот последнее время, например, в театре как происходит, что тебе говорят, что есть запрос на проект оперы, и есть бюджет, например, там, такая-то сумма. И твоя ответственность, да, в эту сумму вписаться. То есть учитывать, в каком количестве декораций будут произведены, из чего, в каких мастерских, как их будут туда привозить. Ну, то есть очень много вопросов, помимо творческих и художественных, которые, тем не менее, тоже нужно решать и знать.
Классно. Похоже на правду. А то у нас столько всего архитектор, впечатление.
Да, заземлились.
Да-да-да. Вопросы про деньги закончились. Расскажи, чем последнее время занимаешься? Я знаю, что ты преподаешь, а в самой индустрии что ты делаешь, какие-то проекты?
Ну да, про преподавание, наверное, не будем говорить, потому что это вуз-конкурент. Хотя все, меня понял. Мне приглашают и в Британку. Я веду на курсе сценография два модуля. Один из них про цирк, второй пока не буду говорить про что. Пусть останется загадкой. Если в индустрии, то театральные проекты есть. Сейчас работаю над оперой в музыкальном Воронежском театре. Работаю над балетом в Казахстане. Делаю детские сказки. Мне, кстати, кажется, что это огромное поле для творчества, во-первых. А во-вторых, это такая миссия, как привить любовь у детей к театру. Потому что, к сожалению, бывает, маленький человек, столкнувшись с нехорошим театром, на всю жизнь получает такую нелюбовь и вообще потом отказывается приходить. Хотя в театре очень много сейчас интересного, полезного, крутого. Поэтому не отказываюсь от работы над детскими проектами. Делаю драматические театры, делаю какие-то инсталляции, скорее больше похожие на современное искусство. Ивент-сфера сейчас просела, к сожалению. Поэтому сейчас больше это работа над инсталляциями и спектаклями.
Сергей, я все-таки попробую вот коротко про преподавание, не для того, чтобы прорекламировать там наш вуз или соседний. Очень важный вопрос про запрос индустрии. Кем являются твои выпускники и, собственно, в каких специалистах сейчас нуждается индустрия? На твоем опыте, какие навыки у этих людей, что у них должно быть в портфолио, о чем они должны знать, о каком контексте?
Да, ну вот если говорить про мой опыт преподавания, я всегда настаивал на том, чтобы программа была очень гибкая. То есть у нас из года в год программа менялась очень сильно. И мы пытались понять, какие знания, навыки нужны, которые актуальны сейчас, которые будут актуальны, и старались привлечь специалистов, ну, прям топовых. Поэтому, с одной стороны, образование как бы покрывает очень много областей, и нельзя сказать, что каждую из этой областей студент познает очень глубоко. То есть он как бы знакомится с разными аспектами, с разными гранями театральных или около театральных профессий. А дальше он может выбрать специфику, которая ему нравится, и продолжать как бы самообразование вот именно в этой специфике. Я, к сожалению, не со всеми студентами держу связь, но с теми, за кем удается следить, вижу, что они работают в творческих сферах. Кто-то работает в сериалах, кто-то в кино, кто-то снимает рекламу, кто-то нашел себя в разработке костюмов. Кто-то работает только с театральными проектами, кто-то ушел работать в производственные мастерские, даже такие есть ребята. Поэтому возможности у сценографов очень большие, потому что это тоже очень комплексное образование. И знания и навыки можно применить везде, где требуются творческие, адекватные люди.
Прикольно, кстати, что и здесь тоже строгой привязки к театру нет.
Да,
что
да.
Ну, люди реализовывают себя в разных сферах.
Да, круто. Во-первых, театр сейчас переживает такие очень глубинные изменения, он выходит далеко за рамки театра. То есть это и перформансы, и уличные шоу, и аудиоспектакли. Огромное количество разных форм. Там с пандемии, например, появился формат читок, где художник тоже был востребован. То есть идет читка спектаклей, художник параллельно что-то рисует, это превращается в какой-то новый вид зрелища. То есть театр такая сфера, это как вода. Он найдет себе лазейку вообще в любое время и в любом месте.
Теперь хотел спросить про индустрию, в которую сейчас, в 2023 году, выпускник попадает. Можешь ли ты обрисовать? Вот я выпустился, я нахожусь в России, допустим. Куда я могу пойти? Давай сейчас попробуем про сферу, близкую тебе, да? Понятно, что ты проговорил, что это могут быть разные сферы. Допустим, из твоего окружения, вот если брать связи, которые ты знаешь, на какие имена, на какие институции стоит обратить внимание выпускнику сценографу 2023?
Вообще непростой вопрос, конечно, потому что все мы знаем, в каких условиях мы сейчас находимся, и сколько это еще продолжаться будет непонятно. Но да, как я сказал, что сфера, несмотря на то, что очень многие художники уехали, сфера эта продолжает развиваться, изменяться, как-то трансформироваться. И в связи с тем, что очень много художников уехало, есть очень большой спрос на других художников. Не знаю, может быть, это жестоко прозвучит или как-то неправильно, но тем не менее это факт. Да, художники нужны, востребованы, театр никуда не делся, кино никуда не делось. Поэтому я бы обращал внимание, наверное, на творческие команды. Сейчас большую популярность получают такие горизонтальные структуры, где художник может выполнять и роль режиссера, или на равных быть с режиссером, придумывать проекты вместе, или, может быть, вообще инициатором каких-то проектов. Но в театре, на мой взгляд, все работает через коммуникацию, через людей, через те самые связи, которые британка когда-то давала мне или вот дает этим ребятам. А знакомство с режиссерами, с актерами, с выпускниками, может быть, сценографов других вузов даже. Я всегда говорю о том, что есть некое сообщество, и есть внутренняя конкуренция, конечно, между вузами, но тем не менее сценографы — это одно большое сообщество, где они должны быть осведомлены о работах друг друга, о потенциальных возможностях, о том, в каких театрах что происходит. Поэтому я бы делал ставку на человеческое общение и на знакомство, на самопрезентацию. Сложно выпускнику без опыта сразу пойти в какую-то институцию и попасть. Это, наверное, большая удача просто. А через знакомство и небольшие проекты вполне доступный вариант, да, вполне возможный.
И еще один вопрос. Ты упомянул слово «сообщество». А вот как ты вообще оцениваешь, можно ли назвать группу людей, которые сейчас выпускаются из вузов, группу твоих коллег по цеху и всех людей, которые так или иначе связаны с сценографией, можно ли назвать сообществом в классическом понимании? Насколько плотные эти связи здесь? Какую бы ты дал оценку?
Сообщество существует, да, на самом деле. Художники-сценографы, большинство из них дружат между собой, всегда осведомлены о проектах друг друга, следят за успехами, ходят на премьеры друг к другу и даже иногда делятся проектами между собой. То есть если художник понимает, что эту задачу выполнит лучше другой художник, то есть такая практика передавать проекты или знакомить художников с режиссером. Я могу сказать, что сообщество такое есть, и такое большое счастье быть частью этого сообщества. Ну и опять же, возвращаясь к британке, британка дает возможность выхода, знакомства с кураторами топовыми. Не только российские звезды, а даже международные, можно сказать, мировые звезды знакомят с режиссерами, знакомят с другими художниками, приглашают в качестве кураторов очень актуальных сценографов и художников по костюму.
Круто. Дальше вопрос из разряда позитивный. У тебя очень большой опыт работы, да и в архитектуре, которая связана со сценографией, и ты работал с разными жанрами, у тебя много наверняка таких day-to-day задачек, много разных проектов, которые тебе приходилось собирать, и людей вокруг тебя. Но что вот самое такое драйвовое? От чего ты можешь кайфовать ежедневно? Есть ли какая-то задача или какой-то момент в твоей работе, который ты думаешь, блин, класс?
Да, ну вот тоже я задумывался о профессии, чем она мне так нравится. И я понял, что сам процесс коммуникации, всегда возникающих новых сложностей, преодоления, поиск вариантов, как это решать, это интересно. Но самое такое, наверное, классное и драйвовое, когда то, что было идеей в голове, потом воплощается в реальность, ты можешь туда физически зайти, посмотреть, потрогать. И вот этот переход от идеи к воплощению, вот это самый мэджик, это ни с чем не сравнимое чувство. То, что реально существовало в голове, оно становится реальным. Ну, это настоящая магия, действительно.
Слушай, а вот тоже с точки зрения ощущений, я слышал мнение от одного куратора выставок, что самая основная работа и самая тяжелая работа куратора, она происходит до выставки, до того, как произойдет открытие, там работа с художниками, как все это будет выглядеть. В общем, такая черновая работа, закулисная, которую зритель на самом деле не видит. А потом уже, когда ленточка разрезается, уже вообще все равно, уже все, там уже корабль запущен, да, в плавание. У тебя как на самом деле происходит? Ты тоже в основном переживаешь и в основном включен до запуска, или ты переживаешь еще там после того, как уже там релиз или открытие прошло?
Да, даже бывает такое, что переживаешь после премьеры еще долгое время и думаешь, вот это можно было бы изменить, а вот это лучше сделать, а вот это классно, типа сработало. Ну, весь процесс, он, конечно, непростой. И говорят, что театр начинается с вешалки. Нет, театр начинается далеко за пределами вешалок в головах режиссеров, художников, драматургов. И это, конечно, весь процесс, да, действительно сложный. От задумки до реализации. И даже на премьере есть еще все ощущение, даже больше, кстати, на премьере больше волнуешься, чем на моменте создания. В момент создания как бы ты с единомышленниками, ты со своей командой, а на момент премьеры ты это вот как бы отдаешь на суд зрителей. И это, конечно, ты никогда не знаешь, как это будет воспринято, какие отзывы напишут, с чем это сравнят, что считают, а что нет. Там вообще волнительный, да, самый волнительный момент.
Бывало ли такое, что ты выходил, не выдерживал?
Да, да, у меня часто бывает. Если есть блок премьер, то в первую премьеру я не выхожу. А вот второй, третий, четвертый показ бывают моменты, которые я не могу просто. Ну, то есть действительно, да, я выхожу. Ты спросил, потому что знаешь кого-то еще, кто так делает.
Мне кажется, это супер распространенная вообще история.
Да, это правда сложно переживать какие-то моменты.
Супер. Спасибо, что поделился. Слушай, в конце нашего подкаста есть дежурный вопрос. У тебя много разных, опять-таки, проектов, и сейчас мы узнали, что у тебя есть вещи, которые тебя улыбают в работе. Но помимо задачек и целей, какая мечта? Есть у тебя какая-то картинка, в которой ты хотел бы оказаться, или состояние?
Сейчас такое время, что мы, наверное, все мечтаем об одном. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. А если говорить о профессии, то я всегда мечтал работать в команде с единомышленниками, с энергией, с драйвом, с увлеченностью в разных городах и странах. И эта мечта сбывается. То есть я сейчас как раз занимаюсь такой работой, и так и происходит. То есть то, о чем я мечтаю, реализуется.
Круто, очень позитивно получилось, очень приятно тебя слушать, и ты зарядил энергией и меня, и, надеюсь, наши слушатели. Я желаю тебе каждый день, каждый час, каждую секунду как можно скорее приближать эту мечту еще ближе, ближе к тебе, чтобы это было вообще уже совсем реальностью, чтобы у тебя появилась еще новая мечта, вот, и чтобы еще больше вещей в твоей работе, в твоей профессии драйвило тебя и вообще побольше улыбок.
Спасибо большое, очень приятно было с тобой поговорить.
Это был подкаст Britank Talks. Всем пока.
Пока.